Так, итак, я Вадим Запорожцев, сегодня у нас число какое? 6 декабря 2004 года, ДК «Октябрь». Мы с вами рассматриваем Ананда Лахари, и сегодня мы будем рассматривать стих 34. Но прежде чем мы начнем его рассматривать, какие у кого есть вопросы по йоге? Какие у кого есть вопросы по йоге? По тем или иным практикам йоги? Ни у кого никаких вопросов нет. Замечательно. А, Жень, тебя, вероятно, тоже будет видно в кадре.
Нет. Я проследил.
Ага. Значит, тогда поехали мы. Афоризм 34 стих пишем. О, благословенная леди! Ты есть тело Шамбху. Запятая.
Тело.
Шамбху.
Солнце и луна. Две твои груди. Ты сама, значит, две твои груди, точка. Ты сама есть незатронутая сущность Бхавы. Точка. Ты одновременно реализуешься в двух этих вещах. В части и в целом. Вследствие и в причине, породившей это следствие, точка. Ты существуешь в союзе двух этих переживаний. Высшего наслаждения. С одинаковым вкусом. Итак, еще раз я читаю. О, благословенная леди, ты есть тело Шамбху, солнце и луна, две твои груди. Ты сама есть незатронутая сущность Бхавы. Ты одновременно реализуешься в двух этих вещах, в части и в целом, вследствие и в причине, породившей это следствие. Ты существуешь в союзе этих двух переживаний высшего наслаждения с одинаковым вкусом. Значит, это еще раз 34 стих. И давайте мы его рассмотрим, что он означает. Что он означает с точки зрения йоги Шри Видхи. Итак, о благословенная леди. Под леди понимается, безусловно, богиня Шри. Прекрасная 16-летняя запредельной красоты девушка. Образ такой богини Шри. Она вне кармы, она вообще вовне. Ты есть тело Шамху. Шамху это одно из имен Шивы. Солнце и луна – две твои груди. Ты сама есть незатронутая сущность Бхавы, Бхава. Это слово нам уже встречалось в комментариях. Это, пожалуй, одно из самых труднопереводимых понятий на европейские языки. Адекватного метода перевода слова Бхавы на ни один из европейских языков нет. И мы коснемся еще раз, так сказать, вот сегодня мы еще раз коснемся определению понятия Бхавы, как мы это уже делали до этого, потому что тема уж больно непонятная и непривычная. Ты одновременно реализуешься в двух этих вещах, в части и в целом, вследствие и в причине, породившей это следствие. Ты существуешь в союзе этих двух переживаний высшего наслаждения с одинаковым вкусом. Итак, еще раз, опять же, вы должны помнить, что Шри Видья, этот текст Ананда Лахари, он в первую очередь вам дается для того, чтобы вы поняли сущность богини Шри. Дается вам это самым открытым, поэтичным способом для людей с открытым сердцем, с открытым разумом, с открытыми чувствами. То есть и на первый взгляд это все так просто, что иногда кажется нереальным, что ли. Как это так? Вот все просто тебе дается, вот все. Но в этом-то, может быть, и заключается самая большая защита Шри Видьи, ведь Шри Видья не может попасть людям, у которых нету достаточно серьезной кармической заслуги, то есть или какого-то положительной кармы, чтобы они услышали вообще об этом учении Шри Видьи. То есть только лишь у тех людей, у которых достаточно хорошая карма приходит это учение. Но в то же время, если даже оно случайно попадает к людям, пусть даже это люди очень умные, пусть это даже очень люди, поднаторевшие в йоге, которые могут не одно, даже десятилетие иной раз практиковать йогу, которые знают там на зубок все древние вот эти сказания, все вот эти хитросплетения философии, всю метафизику, все эти очень трудные для восприятия эти вот механизмы объяснения, как наша Вселенная существует. Так вот, если они не открыты внутри себя, если они не открыты, если они не чисты, если они не такие непростые, как дети, то они начинают сами себя обманывать. И они как бы сами для себя завязывают глаза на это учение. То есть вот самое высшее учение самим фактом, что оно существует, в то же самое время выстраивает вокруг себя самую сильную защиту от неподходящих, от непосвященных и так далее, и так далее. То есть само по себе это учение не выстраивает на пути к себе никаких преград. Вообще никаких. Вы можете смело войти и взять его. Но вот тут начинается другая вещь. Мы сами себя начинаем обманывать, мы сами вот этими играми разума, вот этими нашей какой-то иной раз подозрительностью, недоверием, глупостью и так далее, мы сами перед собой выстраиваем преграду на пути к этому учению Шри Видьи. То есть мы сами являемся своими собственными судьями, мы сами являемся своими собственными палачами, мы сами являемся своими собственными надзирателями. И мы не доходим до этого учения. А учение дается вот так просто. И, пожалуй, это одно из самых могущественных учений, с которым вы когда-либо столкнетесь в этом мире. Так вот, еще раз я даю его, что называется, через парадный подъезд, не через хитрую метафизику, а через открытое восприятие. Поэтому иногда кажется, что это все по-детски просто. Что иногда даже кажется, что это какая-то такая детская игра. На самом деле это не детская игра, это наша суть. Наша суть, вот представьте на секунду, что вам не надо каждый день изворачиваться как уж на сковородке, чтобы отвоевать себе место под солнцем. Что вам не надо никому врать. Что вам не надо в поте лица зарабатывать кусок хлеба. Что вам не надо ходить на работу, на нелюбимую работу, да, и ради куска, значит, хлеба или какого-то социального статуса, либо ради чего-то и чего-то. Что вам не надо, значит, как бы отстаивать какие-то свои права на какие-то вопросы материального благополучия, да, то есть не надо вот так вот жестко держаться. Вот представьте себе на секунду, что вы все имеете. Что вы, у вас всегда будет сколько угодно еды, что у вас всегда будет сколько угодно денег, что у вас всегда сколько угодно будет здоровья, и жить вы будете вечно. Более того, значит, вот с завтрашнего дня все совершенно чудесным образом изменится. Придет какой-то дядя и даст вам, не знаю, ну или как-то уж не знаю как, даст вам огромное количество денег. Придут какие-то медики и дадут вам вечное здоровье там, и радость жизни. Придут ваши друзья и сделают вашу жизнь счастливой. Вот и во всех направлениях, какую бы вы только ни посмотрите, вот везде все, так сказать, вот открывается без усилий. Вам ничего не надо делать. И вы поймете, что вы представляете из себя такой комок зажатости внутри. Вот эта зажатость для того, чтобы не потерять работу. Вот эта зажатость для того, чтобы социальный статус был. Эта зажатость, чтобы и друзья, значит, уважали. Эта зажатость, чтобы там родные и близкие любили. И вот огромное количество внутри зажатостей. И каждая из этих зажатостей заставляет нас иной раз быть не тем, чем мы являемся на самом деле. Иногда говорить те вещи, которые, в общем-то, ну, мы вынуждены говорить, а не те, которые бы мы хотели сказать. Поступать не так, ну, в общем, мы вдруг поймем, что мы вот такой вот комок, который иногда поступает себя очень эгоистично и себелюбиво. Опять же, не потому, что внутри есть эта эгоистичность и себелюбие, а из-за страха, что если вот он не будет так поступать, то завтра его там сожрут, его, значит, окружающие конкуренты. И все это превращает нас в таких, даже незаметно само для себя, в таких монстров. Мы вроде все такие белые, пушистые, мы все вроде такие приличные люди. Но где-то на глубине души мы вот так вот сжаты. Мы такие, знаете, как говорится, это такая поговорка есть, дружба дружбой, а табачок врозь. И не мы виноваты, то есть это вся жизнь каждый день нам накладывает на нас этот отпечаток. В результате мы начинаем воспринимать мир, вот опять же, через призму этих зажатостей. И на самом деле воспринимаем его неадекватно. А вот маленький ребенок, который еще по счастью, ну, который не видит просто этого всего, ну, просто интересно, вот кубики он сейчас будет в них играть. Все, у него самые счастливые, как говорится, моменты. Сейчас вот он из этих кубиков построит замок. Ну, для него это состояние в какой-то мере, наверное, эквивалентно там миллионеру, который может себе все построить, так сказать, в более других масштабах. Или он начинает там играть какие-нибудь сценарии там с куклами. Как если бы это у вас была способность общаться со своими родными и близкими так, как вы бы захотели. То есть он где-то в известной степени играет в своем воображении. Но при этом он абсолютно счастлив. Он как бы внутри вот этого мира, который он создал, и вот он счастлив. И вот нет этих зажатостей. Он видит мир таким, какой он есть. И если в этом состоянии приходит высшее учение Шри Види, оно беспрепятственно в него входит. Вот почему везде и всюду, и на востоке, и на западе, и везде, есть такое как бы поучение для учеников, что будьте, знаете, по-моему, вот и в христианстве есть, и, по-моему, даже у мусульман есть, и будьте бесхитростны, как дети. То есть будьте мудры, это не значит, надо быть идиотом, да, то есть таким невменяемым. Нет. Но в душе своей, как бы, вы, конечно, можете надувать щеки, изображать, значит, из себя там солидных дядь и теть, облаченных, значит, властью, облаченных какими-то такими обязанностями, да, но в душе будьте открыты, как ребенок, чтобы ни одной зажатости не было. И вот тогда вы воспримете это учение просто с парадного подъезда. И учение это откроет вам очень многие тайны на мироздание. Потому что каждый стих здесь, это не просто стих, как вы уже поняли, это большое количество практик или объяснений того, как весь этот мир сделан. В частности, этот 34-й афоризм, это одно из самых трудно понимаемых таких вот разделов учения Шри Види о том, как сделан этот мир. Как он функционирует и что он из себя представляет. Более того, здесь даются некие такие вполне конкретные методики по тому, как, так сказать, насладиться этим миром самым наивысшим образом. И вот теперь я перехожу непосредственно, так сказать, вот к объяснению этого афоризма. Итак, мы знаем, мы это уже изучили, что высший абсолют, высшее, значит, вот запредельное, что-то запредельное, то, что создало нашу Вселенную, и то, что в разных религиях называется по-разному и в разных учениях. Кто-то называет это Отцом Небесным, кто-то называет, что это Мать Небесная. Кто-то говорит, что это какой-то принцип, какой-то мировой принцип справедливости. Кто-то говорит, что это космический разум, управляющий, значит, нашей жизнью. Кто-то еще какие-то приводит, значит, названия для вот этого высшего. Так вот, это высшее сотворило этот мир. Причем, сотворив этот мир, это высшее, в то же самое время проявляется в этом мире одновременно, как затронут, ну как внутри этого мира, так и вне этого мира. То есть одновременно это высшее, ну будем для простоты называть это высшее Богом. Оно как внутри этого мира, так и вовне этого мира. Вот очень достаточно такие, я сейчас говорю, вещи, вроде как, казалось бы, оторванные от жизни. Вот просто так кажется. Вот когда вы хотите обратиться к Господу Богу, чтобы Он вам помог. Иногда вы просите, а Он вроде как и не слышит. И находятся какие-то философы, там религиозные деятели или еще кто-то каких-то конфессий, которые говорят, ну конечно же Он не слышит, Бог же во мне. То есть весь этот мир грязный, порождение, опять же разные учения по-разному говорят. Кто-то говорит, что весь этот мир порождение дьявола, кто-то говорит, что весь этот мир порождение неведения. Третьи говорят, что весь этот мир просто заблуждение какое-то. Четвертые говорят, что это просто, знаете, как вот случайное сочетание каких-то комбинаций. Вот как мы выбрасываем кости, да, там, кубики. И вот как вот, как фишка ляжет, такое выражение есть. То есть случайно. И нам говорят обычно, а что толку, значит, это самое, бормотать про себя, значит, обращение к высшей силе, если Бог вовне, если Его нет в этом мире. А с другой стороны, до известной степени наши все мольбы, значит, помощи высшим силам начинают сбываться. И чем более мы, так сказать, размышляем о мироустройстве, тем мы больше начинаем видеть, что как в этом мире все сбалансировано. Что на самом деле та череда случайностей, через которую мы прожили, которая, в общем-то, на первый взгляд казалась бессмыслицей, вдруг по прошествию лет выстраивается в такую ясную картину, что мы понимаем, что по-другому и быть не могло. Что мы каждый день наблюдали просто игру высшей силы, которая ни на секунду не выходила из этого мира. И отсюда, значит, и мы понимаем, что Бог проявляется каждую секунду вокруг нас. Но опять же, я говорю, мы договорились называть эту высшую силу, высший разум, как угодно, Богом. Почему? Потому что, ну, это проще. И мы понимаем, что каждую секунду весь этот мир — это всего лишь игра Бога. И то, что нам иногда кажется несправедливым или непонятным, это всего лишь наша проблема, что мы не понимаем этого. Если бы мы, так сказать, больше уделяли этому вниманию, мы за всем, за каждым движением, происходящим во Вселенной, увидели бы Бога. Мы опять идем, значит, как в первый раз, мы идем к философам священников, но уже, вероятно, к другим, и спрашиваем, как все замечательно, или наоборот, как все подвержено причине и следствию. И эти священники говорят, да, конечно, конечно, Бог ведь управляет этим миром. Без его ведома, что называется, листик с дерева не упадет, чтобы Бог не знал. И получается, что мы как бы имеем одновременно двух богов. Когда они нам не отвечают, нам кажется, что это незатронутый высший абсолют, которому дела нет до нашей, до нашего мира. На первый взгляд, опять же. С другой же стороны, как бы другая половина, да, этого высшего каждый день творит эту всю Вселенную. Что нет ничего проще обратиться к Богу, потому что Он везде, в каждую секунду, в каждом месте, и везде нас услышит и увидит. И вот такая вот очень сложная метафизика, она породила в результате две мощные школы, зачастую которые друг друга недолюбливают и недопонимают. Одна из которых говорит, что вот, мол, где есть там Отец Небесный, высшая справедливость, где там, наверху, где-то очень далеко, знаете, как в том анекдоте, не в нашем районе, да? В смысле, вы помните, да, этот фильм? Где-то высоко, в горах, не в нашем районе. А с другой стороны, и объясняют весь этот мир, что это происками дьявола там, или еще чем-нибудь. Это одна такая школа. Другая школа говорит, что нет. Весь этот мир, это, в общем-то, как бы, все, что происходит, происходит сведомо Господа Бога и с Его, значит, непосредственного участия. Потому что Господь Бог очень следит, чтобы, как сказать, высшая справедливость, она выполнялась всегда. И вот две эти системы, два этих подхода, еще раз подчеркиваю, есть миллионы разного рода религий и учений, которые придерживаются либо одного, либо другого. В индийской мифологии это деление прошло следующим образом, что та, как говорится, часть или та половинка Бога, который не затронут, который не вовлечен в эту Вселенную, он, как правило, предстает в виде Шивы. Этот образ аскета-йога, который сидит и медитирует. Обычно Шиву изображают, когда он сидит на тигровой шкуре, погруженный в глубочайший транс. Как правило, сидит он где-нибудь на безлюдных местах, в местах кремации. В общем, там, где ничего мирское не может ему помешать. И он находится в глубочайшем трансе, в глубочайшем самадхи, в
в глубочайшем экстазе. И он как бы внешне, его вроде как в этом мире нет. Он в каких-то очень-очень высоких, незатронутых областях, в каких-то совершенно неподвластных нашему разуму уровнях. Вот это как бы как проявление Бога, который не вовлекается, он не вовлечен. Он чистое сознание, которое все знает, но ни во что не вмешивается. То есть Шива, когда он сидит в своем самадхи, он видит в этом состоянии всю Вселенную. Но он вне этой Вселенной. Он как зритель в театре наблюдает за всей этой игрой. И как следствие родились огромные... Да, и значит Шива испытывает колоссальное наслаждение, находясь в этом запредельном самадхи. И как следствие последователи вот такого подхода говорят, чтобы достичь такого высшего наслаждения, надо, соответственно, практиковать йогу отречения. Когда мы начинаем отвлекаться от мира, мы как бы вытаскиваем свое сознание из этого грубого мира и направляем его на все более высокие и тонкие сферы мироздания. Все выше, 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 до тех пор, пока мы не поднимаемся до самого абсолюта. И по мере того, как мы как бы разотождествляемся с этим миром, как бы мы вытаскиваем свое сознание как меч из ножен, мы испытываем все большее и большее наслаждение. И в результате испытываем ни с чем не сравнимое самадхи. И соответственно, значит, всей практике предписывают, что мы должны постепенно приучать себя отказываться от всех чувственных вещей, поселиться где-нибудь в таком месте, где нас бы ничто не отвлекало, никакие там удовольствия, и никакие картины, в общем, совершенно ничего бы не отвлекало, и со временем мы, значит, вот достигнем этого состояния. Это вот как бы один взгляд на мироздание, что для того, чтобы достичь высшего, мы должны идти путем Шивы, путем аскетизма, путем, значит, себя, контроля над собой очень жесткого, и путем того, что мы в медитации вытаскиваем свой дух, как иногда говорится в некоторых текстах, или свое сознание, вообще свое восприятие вот из своего тела, из этой Вселенной, и, значит, вот поднимаемся все выше и выше. Есть, значит, и это как бы такой вот путь Шивы. В нашей школе, я немножко сделаю такую маленькую ремарку, это, как вы понимаете, отцовские методы сознания. Вот отцовские методы сознания. Теперь же есть и другой, значит, другой путь постижения высшего. Когда мы понимаем, что Бог, Он каждую секунду вокруг нас, каждую секунду. Опять же, произнося слово Бог, я использую этот термин только лишь для обозначения, потому что под словом Бог слишком много людей понимает слишком разное. Но мне просто всегда очень лениво перечислять там космический разум, там что-то высшее и так далее. Поэтому остановимся на этом термине. Так вот, он каждую секунду с вами. И он везде, он в любом предмете, он вообще во всем. И вы можете общаться с ним. Посредством этих предметов, посредством вот этих явлений, посредством всего того, что вас вокруг окружает. почувствовать дыхание Абсолюта буквально в каждой вещи, окружающей вас, и в каждом явлении вашей жизни. Вы можете разговаривать с Ним. Каким образом? Да таким же, каким вы разговариваете друг с другом. Вы можете воспринимать Его как? Да точно так же, как вы воспринимаете все остальное. Если Он во всем, если Он проявляется через все, то и видите Его во всем. Если же вы испытываете какие-то чувства, попробуйте понять, что высшая сила хотела сказать, когда она дала вам эти ощущения, эти чувства. Попробуйте увидеть за этой игрой чувств не просто набор какой-то случайный, хаотический, а какой-то сигнал, что ли, или какое-то общение с этой высшей силой. То есть еще раз я подчеркиваю, что согласно этому подходу, все вокруг живое. Все вокруг живое. И все вокруг есть проявление этого Абсолюта. И ничего не происходит просто так. Все есть как бы диалог Абсолюта. И поэтому на все надо обращать внимание. Вот обратите внимание, да? Каламбур, да? Обращать внимание, обратите внимание, что в методе первом, который мы с вами рассматривали, в методе Шиви, в отцовский метод, вы как раз должны были отсечь все мешающее. Вы вообще должны были не рассматривать, не интерпретировать. Что бы с вами ни произошло, все вокруг иллюзия. И чем быстрее вы про нее забудете, чем быстрее вы как бы отключитесь от ее восприятия, тем лучше вам в вашем пути йоги. В этом же втором способе, в этом же втором методе. Наоборот, вы должны очень тщательно анализировать каждое событие своей жизни, каждый поступок своей жизни, каждое свое слово или каждое слово, которое вам кто-либо сказал. Почему? Потому что с вами говорил Абсолют ртами других. До вас дотрагивался Абсолют через, допустим, руки других и так далее. Вас брал на работу Абсолют через вашего работодателя. К вам на работу пришел Абсолют через вашего подчиненного. И так вот во всем абсолютно. Опять же, вторая, видите, вторая тавтология. Не тавтология, как это, каламбур. Вы погружаетесь в ванну с горячей водой. Вы погружаетесь не в ванну с горячей водой, вы погружаетесь в Абсолют. И так далее, так далее, так далее, так далее. И это второй путь, который породил большое количество других религиозных течений, философских систем, йоговских ответвлений, ответвлений тантры. В общем-то, наиболее сильно это ощущается в тантре. Не говоря уже про другие такие религиозные какие-то, вот, допустим, в Японии есть культ синтоизм, да? И примитивные люди говорят, да, ну эти глупые японцы, они там найдут какой-нибудь куст, и давай ему поклоняться, значит, духу этого куста, или там какое-нибудь озеро красивое где-нибудь увидят, и давай, значит, поклоняться духу этого озера. Вот типа глупые японцы. Но никто не удосужил себя, так сказать, трудом более глубоко вникнуть в эту систему. И тогда бы этот человек понял, что японец, когда он поклоняется, как он говорит, духу озера, он не поклоняется духу озера как таковому. Он поклоняется проявлению Абсолюта через вот этот дух озера. То есть озеро, может быть, и имеет свой дух. Но японец, ну, глубоко развитый, не смотрит на этого духа как такового, которому имеет смысл поклоняться. Он поклоняется этому духу как проявлению Абсолюта. Ни больше, ни меньше. И такие были религии древней Греции, древнего Рима, Египет, Ассирия и так далее, и так далее. Вавилон, где множество богов, что сбивало с толку. И все их, так сказать, не до конца разобравшиеся, значит, эти все исследователи, они обозвали все это вместе таким очень, знаете, таким снисходительным словом «язычники». Вот они говорят, ну, древние греки, ну, понятно, язычники. Ну, то есть, что люди, как бы, недалекие, глуповатые, которые действительно суеверные, которые действительно там гром ударил, а он давай, значит, тут же уже поклоняться, непонятно чему. И просто вот те, кто обвиняют в язычестве эти древнейшие цивилизации, на самом деле зачастую демонстрируют свое полное неведение и непонимание. Вот этой всей глубины, этой всей глубины, что абсолют, когда он проявляется, ведь он может проявиться как угодно. Поэтому иногда мне спрашивают, вот, а что говорит йога насчет поклонений? Там, надо ли идти в храм, чтобы молиться? Или, говорится, ну, знаю, как правило, люди религиозные спрашивают, что вы можете быть и атеистом, и заниматься йогой, и все замечательно у вас будет. Вот с точки зрения вот такого подхода, вот этого второго, совершенно не имеет значения, где вы, что называете, творите молитву Всевышнему. Хоть под забором, хоть в храме. Либо вы ее адресовали кому надо. И все вместе, вот в нашей школе, опять же сделаю второе такое замечание, это называется материнскими методами энергии. Таким образом, высшее в нашей жизни проявляется двумя способами. Значит, теперь другой вопрос. Ну хорошо, а как же быть вот с этими высшими наслаждениями? И действительно, человек, который вот погружен в это состояние, что он во всем видит все живое, что он любую эмоцию, любое ощущение воспринимает не как просто случайную, а ощущает за этим дыхание Абсолюта. На самом деле жизнь этого человека также на том же уровне высочайшего самадхи, он получает колоссальное наслаждение от жизни. Он испытывает экстаз ни с чем не сравнимый. Он не видит людей, он видит Бога. Он не видит отдельно взятые предметы. Он видит единую картину мира. Но если в первом случае он как бы старался отключиться от этого всего и выйти, чтобы этого достичь, то во втором случае он, наоборот, погружается в этот мир. И в полной мере испытывает все то, что дают ему органы чувств, все то, что ему приносит, что называется, жизнь. Все, что ему приносит, как говорится, его каждодневная повседневная жизнь. И он наслаждается каждодневным вот этим вот часом прожитым. Почему? Потому что для него все это как общение вот с этим высшим запредельным. И как только он выходит на этот уровень, для него даже страдания превращаются в наслаждение. И он достигает той же самой вершины, чего достигает йог, который наоборот ушел вне из этой реальности. Вот такие как бы два метода. Два метода. И именно этому посвящены вот такое окончание последнего предложения. Вот о двух переживаниях высшего наслаждения с одинаковым вкусом. Что есть два переживания высшего наслаждения с одинаковым вкусом. Они эквивалентны. И то, что един по очень долгими медитациями достигает высочайшего запредельного самадхи, отключившись, отрешившись от мира. И то, что он достигает через вовлечение в этот мир, он приходит к одному и тому же высочайшему запредельному наслаждению. Вот мы с вами рассмотрели немножко теорию, на которой как бы покоится вот этот вот стих. Пока что мы еще не особо даже рассмотрели смысл этого стиха. Мы с вами сейчас только провели маленький-маленький ликбез. Хотя, как вы сами понимаете, этот ликбез уже сам претендует на такое достаточно серьезное объяснение мира. Так вот, мы даже еще пока не коснулись более высшего учения о мироздании, которое нам дает Шривидия. Понимаете, есть еще следующая ступень. Хотя еще раз подчеркну, даже то, что мы сейчас с вами рассмотрели, это уже само по себе высочайшая ступень. Если вы понимаете, что есть два метода, на первый взгляд, исключающие друг друга. Знаете, это наиболее красиво дается, и очень многие практики в тантре даются, чтобы вам осмыслить всю глубину этого через парные практики между мужчиной и женщиной. Вот подобное в подобном. И на первый взгляд само понятие женщины исключает понятие мужчины. И для женщины ну все как бы с ее точки зрения хорошо. Весь мир, вся череда событий в жизни там и так далее хороша только лишь, как думает женщина, только лишь с точки зрения женщин. И женщины иной раз с опаской, недоверием посматривают на мужчин, потому что зачастую не могут их даже понять. Та же ситуация происходит и с мужчинами. Вот мужчине иногда, иной раз, очень трудно понять все эти инсинуации, все эти нюансы поведения женщины. Он просто их не понимает, а иногда они его пугают, он боится иногда вот этих вот чувственных проявлений, иногда истеричности, иногда наоборот какой-то повышенной чувственности, иногда каких-то вот таких сентиментальных знаков внимания, которые для женщины играют очень многое, а мужчина иной раз даже вообще не может понять, что от него хотят. Там, подарите мне цветочек, да, говорит женщина. И вот, абсолютно правильно сейчас замечание, да, и бедный мужчина, вот он как бы до конца это не переживает, и он скорее запоминает. Знаете, у него там есть такой блокнотик,
цветок,
где, да, там написано по календарю, да, сегодня цветок, завтра пригласить в кафе, там, завтра, и т.д. т.д. День рождения, не забыть поздравить, там, какая-нибудь годовщина какой-нибудь свадьбы, ага, напомнить, там, или еще что-нибудь, значит, вот такое, о чем бы он в обычной жизни бы, ну, женщины достаточно сентиментальный народ, они там, день, когда я первый раз тебя увидела, там, и так далее, это тенный список. Да, это надо
если бедному... женщина любит даже вот цветочек, то почему же мужчина даже что не помнит, какой цветочек она любит на протяжении всей жизни?
Абсолютно верно, да, любит розу, бедный
бордовую.
Мужчина.
Почему надо только подарить ей всегда бордовую розу? Почему? Мне просто всегда смешно. Конечно, я не люблю бордовые розы.
Так это уже в привычку. Он один раз ошибся, второй раз ошибся, а потом уже очередная дата, он уже думает, да, я что в прошлом году? А, бордовая кожа!
Это действительно...
Рефлекс Павлова уже. Бессознательно. Да, как он бедному мужчине иной раз очень тяжело понять.
Теперь понятно, что оказывается это невозможно.
На самом деле, вот хорошее опять замечание. В этом гораздо больше смысл, чем простая невнимательность мужчин. Просто мужчины, они по-другому сделаны. Они смотрят на мир по-другому.
Тоже разные, бывают разные, вот да. Вот некоторые, вот почему тоже? Другие все помнят, почему так?
Вот привычка записывать. На самом деле я боюсь, что этим не отличаюсь. Нет, я не знаю, я не берусь, так сказать, каждый конкретный случай рассматривать жизнь многообразно, но согласитесь, такая тенденция просматривается. И такая тенденция, она имеет достаточно глубокие под собой основания. И вот самое смешное, что если вы поймете эту тенденцию в своей личной жизни, то вам гораздо легче будет понять высочайшую философию йоги о том, что есть два метода, мужской и женский, которые на первый взгляд взаимоисключают друг друга. Знаете, вот когда уже мужчина с женщиной уже, ну там, достаточно много у них накопилось негатива, и они друг другу готовы там глаза повыцарапать, в буквальном смысле слова. Вот степень взаимного непонимания друг друга, она просто даже иногда начинает людей аж пугать, что ну неужели, да, ладно, говорит мужчина, я там не ангел. Но есть какие-то там, какой-то здравый смысл, говорит себе мужчина. Женщина тоже говорит, да, я тоже, значит не небожительница. Но есть же хоть какие-то у него чувства, да? И вот это вот непонимание, оно иногда буквально до драк доходит. Почему? Потому что это настолько два разных взаимоисключающих точки зрения. Но вот самое, что удивительное, что весь этот мир сделан на пересечении двух этих точек зрения. И если вы хотите понять, какой же мир на самом деле, вы должны одновременно на него смотреть, что называется, с двух сторон. Тогда вы только поймете, как этот мир сделан. И до вас дойдет устройство хитросплетения этого мира. Вы поймете, как эти шестеренки вращаются. Почему, с одной стороны, Бог иногда нам предстает, знаете, вне. Вот я очень часто встречаю людей, когда говорят, Господи, куда ж ты смотришь? Он... Олигархи награбили, бандиты, значит, правят бал, политики, значит, в коррупции, везде вот чернота, значит, повседневной жизни, везде взяточничество, везде, значит, чернуха. Господи, куда ж ты смотришь? Ты, наверное, про нас забыл. Но Господь Бог не может про нас забыть, Он всевидящий, понимаете, да? Уж если Он не знает, то кто ж тогда знает? И вот возникает такой вот вопрос, да, то есть вот как бы такие вот претензии к высшей силе. С другой же стороны, опять же, что-то, значит, что-то делает, и мы говорим, наконец-то, значит, сколько в веревочке не виться, значит, вот там такой-то негодяй действительно поплатился. Ну, такое тоже, согласитесь, иногда случается. И мы даже где-то злорадствуем, ну, наконец.
Не, ну, правильно, а в этом случае, говорит, о, Бог, все.
Да, и в этом уже Бог увидел, да. Причем самое интересное, что, допустим, две политические партии на выборах, ну, это такой самый типичный пример. Одни говорят, Господи, ну куда ж ты смотришь, останови негодяя, он же сейчас к власти придет. Другие говорят то же самое, ну, противоположно. А как оно на самом деле... Как оно на самом деле? Это вообще третий вопрос. И вот, чтобы нам понять мир, нам надо знать две точки зрения. Понятно, что мы можем расплодить эти точки зрения до два десятка, понятно, да, там, ну, взаимопохоже. Но все равно все сводится к двум полярным точкам зрения. И вот эти две полярные точки зрения, они сами по себе, в общем-то, заводят в тупик. А хоть что-либо ценное рождается, когда вот этот есть этот союз. И вот по этой причине вот есть такое понятие хатха-йога. Вот одно из вариантов перевода этого как бы слова сочетания хатха-йога является йога-союз мужского и женского. Или именно хатха-йога. Ха и дха. Вместе хатха. Хатха-йога. Соединение ха и дха. Вот есть эти два подхода. Но мы идем дальше. И в древности очень много было, да и сейчас, копий поломано на предмет того, а какой же метод правильный, а какой неправильный метод. Знаете, я достаточно давно преподаю йогу, в том числе и хатха-йогу, и буквально с известной периодичностью ко мне приходят люди, вот и сегодня даже пришли, и мне спросили, а вот как правильно делать вот это и это? Вот здесь правильно, вот книжка какая-нибудь умная, вот здесь написано так правильно, а так неправильно. Или вот это правильно, и вот это неправильно. И вот отвечать на эти вопросы самое неблагодарное занятие. Почему? Да потому что самое смешное, что изначально оба метода были правильны. Потом эти методы начали как бы переписываться, какие-то авторы начали свои что-то туда добавлять, какие-то такие добавления. Вот. И в результате получилась мешанина, но изначально, да, две мешанины. Ни одна не имеет ничего общего с йогой, ни вторая не имеет ничего общего с йогой. И более того, кто-то третий умудряется эти две мешанины столкнуть лбами и выяснить, какая же из них более справедливая, а какая менее справедливая. Поэтому, знаете, такой есть негласный такой момент вот для искушенных людей, которые в йоге уже достаточно давно этим занимаются. Вот как только начинают вопросы задавать на предмет того, что а вот здесь вот правильно сделано, а вот здесь неправильно сделано. Как я услышу слово «правильно», «неправильно», это на самом деле уже является достаточно дурным тоном. Опять же, это такой маленький секрет вам открываю. Это, как правило, уже приходит, ну, когда достаточно долго ты варишься в этой кухне, уже и сам через это проходил и так далее и тому подобное. Поэтому, знаете, вот здесь как больше всего, значит, выход из этого положения не вовлекаться. Знаете, без комментариев. Но в то же время вы должны понимать, что мир, он сделан иной раз из двух взаимоисключающих методов. Один метод вам говорит, делай так, так и так, а другой метод говорит, делай то же самое, но только совсем наоборот и по-другому. И знаете, как это в том анекдоте, белые пришли, грабят, понимаете, красные пришли, грабят. Куда же бедному крестьянину податься? Как что-то делать? И это достаточно серьезный вопрос. И вот настоящая школа в йоге, она в свою очередь, в первую очередь, говорит не как делать одним методом и как делать другим методом, а как их сочетать. Понимаете? Как сочетать несочетаемые на первый взгляд противоположности. Вот как только вы сталкиваетесь с этим учением, знаете, вы столкнулись действительно с серьезной школой. Если же присутствует крайность, значит, вероятно, как бы исторически какая-то жизнь повлияла так, что именно этой крайности и не хватало. Понимаете, да? Ну, люди, у которых в деревне не было соли, они большими буквами, как наследие предкам, пишут, ребята, добавляйте в еду соль. В другой деревне, где, в общем-то, одна соль была, еды не было, наоборот предписывалось, ребята, особо много соли не ешьте, она вредна. Понимаете, да? А потом начинают переносить эти знания в третьей деревне, где и того полно, и другого полно, понимаете, да? И вот сперва зашел один гуру, который сказал, ребята, ни в какой соли. Он другой зашел. Ребят, ну вообще посолить вообще, это хорошо, не испортится, не протухнет, не прокиснет. А бедный крестьянин, значит, в этой третьей деревне, он не знает, кого слушать. Один вроде уважаемый человек говорит одно, другой уважаемый человек говорит другое. А иногда такое, как говорится, случается, что как бы победит одна партия. А потом это дальше, дальше, дальше пошло копироваться, а потом гуру приехал в Америку и начал всех учить, значит, так, как он у себя в деревне это выучил. Он просто не понял, что это был метод для его личной деревни, а не вообще для всего человечества. Поэтому иногда такие вот случаются вещи, вы с ними будете сталкиваться. Вы будете сталкиваться с... придете куда-нибудь на занятия йоги, и вам начнут там по ушам ездить. Вот это надо делать так, это так, это так. Не дай бог не так сделайте, как говорится, 5 лет расстрела через повешение. То есть, кто не с нами, тот наш враг, тот вообще, значит, ничего в этом не понимает. И вот когда вы будете с этим сталкиваться, знайте, что это несколько настораживающие факторы. И лишь только та школа йоги, где иной раз сочетаются несочетаемые вещи, как нам кажется, и где умеют их искусно использовать и то, и другое одновременно. Вот только те школы по-настоящему, они сильны традиции. И на самом деле, когда сейчас огромное количество книг, учителей и так далее, но вот этих истинных традиций, в общем-то, не так много. Слава Богу, они есть. Слава Богу, в общем-то, подавляющее большинство книг, которые даже у нас в стране печатаются, они все, ну, либо переводные книги, либо учения, они, в общем-то, изначально пришли вот именно из этой хорошей традиции, где умели сочетать взаимоисключающие вещи. Но, к сожалению, процентов, ну, меньше, много-много, маленькая часть иногда встречается вот таких, как бы, маргинальных, таких однонаправленных течений, которые не всегда вызывают, так сказать... Значит, почему я все это говорю? Для обычного человека, который только вчера познакомился с йогой, ему на самом деле все равно, практиковать этим, или еще каким-нибудь. На самом деле, сам факт, что он хоть как-то это делает, это уже хорошо. А вот по мере того, как он будет заниматься, годик, другой, третий, вот такие вопросы обязательно начнут всплывать. Он будет говорить, а вот в этой книге написано так, а в этой написано эдак, а в пятой еще. Вот. И вот теперь, значит, бьют барабаны, играет торжественная музыка, мы с вами подходим к объяснению этого афоризма. Так вот, как же нам надо подходить к этому всему, если мы практикуем йогу Шри Вити? И вот самое интересное, что внутри йоги Шри Вити вы можете подходить к этому высшему как угодно. В плане того, что любое проявление метода сознания, значит, вот этого метода отцовского, вот этого метода аскетизма, это не есть чистый метод аскетизма, и никогда в чистом виде его не было. Вот именно про это здесь и сказано. Ты есть тело Шамху, что, созерцая Шри Видью, созерцая эту прекрасный образ 16-летней богини Шри, либо еще как-нибудь, как мы изучали это в высших этих афоризмах, вы тем самым достигаете состояния Шивы. И что вот это вот запредельное сущность богини Шри, это как раз и есть то, что созерцает Шива, когда он сидит на кладбище, всячески себя изнуряет и всячески отключился от внешнего мира. Понимаете, да? Что вот этот объект созерцания Шивы, когда он ушел в это высочайшее самадхи, он ничего не видит, ничего не слышит, но вообще он поглотился своим этим высочайшим переживанием, и он как бы сам стал этим переживанием. Как бы все его тело это его переживание, в нем нет ничего отличного от его переживания. Так вот, это переживание, это состояние, как раз и есть сама суть богини Шини. Понимаете, очень как-то любопытно все раз и замкнулось опять. Ну, а дальше, опять же, я напоминаю, что это в первую очередь красивый стих, что ты есть тело Шамбху, что Шамбху Шива, достигший состояния высшего самадхи, он сам и становится олицетворением тела, тела богини Шиви. Солнце и луна – две твои груди. Есть очень много комментариев и очень много интерпретаций на вот смысл вот этого. Под солнце и луной, безусловно, понимают солнце и луну обычные. И этим самым хотят сказать, что весь окружающий мир – это всего лишь проявление богини Шри, ничего более. Ну и чтобы как бы, показать превосходящую степень красоты, что даже солнце и луна, что может быть прекраснее, являются ее грудями. А есть другой комментарий о том, что солнце и луна, значит, соответственно, там Ида и Пингала. То есть это два энергетических канала, которые идут вдоль позвоночного столба, и вся наша жизнь в этом мире, она продолжается до тех пор, пока по этим каналам циркулирует энергия. То есть это два таких русла, по которым циркулирует энергия. Если энергия по ним циркулирует, то мы в этом мире, мы воспринимаем этот мир, мы в этом мире живем и действуем. То есть, соответственно, здесь такое нас отсылают вот к тому понятию, которое называется внутренняя женщина. То есть мы начинаем созерцать богиню Шри внутри себя. Если вы помните, мы рассматривали уже такой афоризм, значит, о том, что как созерцать богиню Шри в основании своего тела, которое там находится, как вот в такой форме змеи кундалини. То есть вот проявление энергии как кундалини. Так вот, когда же энергия проявляется, то человек начинает, что называется, такую фразу скажу, воочию внутренним взором видеть богиню Шри. И она, солнце и луна, это как олицетворение и Иды, и Пингалы. И вот теперь дальше мы идем. То, что уже совсем очень тяжело понять. То, что по большому счету разумом не понимается, но то, что дает толчок разуму для того, чтобы включилась высшая интуиция для постижения этого мира. Дело в том, что наш разум ниже, чем этот мир. И по большому счету, все устройство Вселенной мы не можем понять разумом в принципе. Мы можем познать все космические какие-то грандиозные законы мироустройства. Всю эту механику небесную, все эти вещи, все эти законы. А в дальнейшем разум начинает буксовать. Вот есть такие вещи, которые он понять не может. Ну какие, например, о каких вещах я говорю? Это все вещи духовные. Это все вещи о смысле жизни, о смысле бытия. Это все вещи какие-то запредельные уже, которые значит, пока еще... Есть вещи тонкие, которые мы пока еще, с которыми мы пока еще не столкнулись, но когда мы столкнемся, мы будем применять разум, и разум нам поможет. А вот есть вещи, которые в принципе не познаются разумом, нашим разумом, а познаются только лишь нашим высшим разумом. Здесь я не буду, опять же, отходить в сторону, но у нас есть такая высочайшая способность, у нас есть более высшая способность постижения всего мироздания, нежели разум. Разум прекрасный инструмент, но он ограничен. А вот выше начинается нечто совершенно более грандиозное, чем разум. И вот сейчас, находясь в нашем обычном состоянии, нам это кажется интригующим, очень интересным, но где-то пока еще находящимся высоко за горизонтом, далеко за горизонтом, там до чего мы еще как бы не дошли и не совсем понимаем. Но вот что-то нам дает понять, что там что-то есть. Вот мозгами, знаете, как иногда говорят, вот мозгами не понимаю, а как человек говорит, он раз не может понять, ему кажется, что это чувство ему. А вот чувства мне говорят, он просто путает понятие чувств с понятием интуиции. Чувства тут ни при чем. Чувства говорят лишь только то, что дают ему объекты чувств. А вот есть такая способность, которая называется иногда интуиция, которая... Это не чувства, нет, чувства более низкие, чем разум. Иногда чувства обманывают разум, а разум понимает, что его обманывают, и, значит, открывает этот обман. А тут нет, тут что-то гораздо более запредельное. И вот такие проблески, они случаются. Они случаются у нас в жизни. Они случаются у нас в ответственные моменты. Ну, какие ответственные моменты? Ну, в известном смысле, да. Родился, женился, умер. С кем общаться, с кем не общаться. На ком жениться, на ком не жениться. А, вот что-то такое, ну, вот, знаете, это вот что-то на... Говорят, что это симпатия, антипатия. Нет, там что-то гораздо более тонкое. Более тонкое. У некоторых людей это чувство обострено. И они им достаточно... сильно пользуются, у некоторых наоборот притуплено, и они делают больше ошибок. То есть это своего рода такой, знаете, такой инструмент, который подсказывает, когда разум ничего не говорит. Выходить замуж за Ляпкина-Тяпкина, и разум начинает его, значит, положительные свойства говорить. Умен, красив, ТРПР, и вот такенный список положительных качеств. Правда, тут же разум начинает выкладывать и список отрицательных качеств. А вот, значит, он там... ну и так далее. Что там можно сказать, значит, отрицательно. И разум берет эти два списка.
А там и в обоих по 20.
Да,
ну... А что было же тогда где-то в этом журнале? Ну да, но я не знаю. Вы говорите, а 20? Вы берите листочек бумажки. Ну там не только насчет женитьбы, я не помню. И вот положительное, отрицательное. А если поровну?
Вот. И вот самое смешное, что случаются иногда парадоксальные случаи, что в этой половинке положительных всего лишь одно качество, а в половинке отрицательных две смертные грехи. А какое-то ничего высшее говорит, не слушай разума.
А это ну, хороший, да, это мой
хороший, да, ладно,
или как это
вообще? И потом, по прошествию времени, действительно это подтверждает. А иногда наоборот, ну то есть, разум, ну иногда, иногда совпадает наше решение. Да, нет, вот, иногда совпадает наше принятое решение с разумом, а иногда не совпадает. И потом, это знаете, вот у некоторых, ну, в общем, это, вероятно, каждый испытывал это, и, что такая способность есть у человека. Вот. Да, значит, иногда не приходят, иногда это не обязательно, как вот такое, иногда действительно в виде какого-то там вещего сна. А иногда наоборот приходит вещий сон, который нам ничего не
бывает. А почему бывает иногда? Некоторые же как бы вот тогда получается разумство не послушаешь. Ну, это я относительно того говорю, когда вот очень много этих отрицательных качеств, да, если кто-то не послушает разум, то есть не разум, а интуиция, ну, вернее, наоборот, да, разум, а интуитивно вместе, а потом начинает что говорить, а вот, надо бы все-таки, да, послушаться,
ну, в общем,
разумом.
В общем, это сложный, общем, такой это сложный вопрос, но ужасно. Есть такая высшая способность. Так вот, мы коснулись вот этой второй части, не второй части, а этого предложения, ты сама незатронутая сущность Бхавы.
И вот тут надо еще раз объяснить, что же такое бхава. Помните вот сказку про барона Мюнхгаузена, который сам себя вытаскивал из болота, вытягивая себя за волосы? Вот бхава, состояние бхавы и вот вообще весь метод бхавы иногда представляется именно как вот эта вот совершенно магическая способность человека самого себя вытаскивать из этого болота неведения, заблуждения, страдания и смерти. Так что же такое бхава?
А вот можно вопрос?
Это способность человека вытаскивать из болота заблуждения, неведения.
Вы, пожалуйста, вопросы записывайте потом, потому что сейчас забудете вопросы, а потом не будете задавать. Вы так, вопрос возник, раз, коротенько его записали на бумажечке, потом в конце мы обязательно все рассмотрим эти вопросы. Потому что, чтобы они никуда не исчезали. Так вот, что же такое сущность бхавы? Что такое бхава? Это когда вы вот в какой-то миг становитесь как тот ребенок, о котором я говорил. Даже если все жизненные обстоятельства вам говорят об обратном, вы на секунду знаете, начинаете верить в чудо, как, знаете, в сказках сказано. Но дело в том, что когда вы вот в этом состоянии, как ребенок, и вам, в котором вам ничего не надо, по большому счету, у вас уже и так все есть. Вот это не состояние верить, а состояние воспринимать Вселенную такой, какая она есть. И это грандиознейшее учение, что это как раз и есть пересечение двух этих методов. Это как раз и есть то, что связывает эти взаимоисключающие крайности. Это как раз и то, что является высшим проявлением и высшим смыслом этого мира. Знаете, вот в тантрах есть такое поучение: будь Богом, пока не станешь Богом. Это когда вы, у вас, внутри вас, в вашем мировосприятии, в вашей жизни возникает само собой, ни на что не опирающееся, вот это вот состояние духовного какого-то, духовного подъема, вот этой духовной как бы экзальтации, духовной силы. Оно возникает как влюбленность. Поэтому состояние бхавы для описаний наиболее близко, ну, вот это понятие очень близкие, они родственные. Что как состояние влюбленности, оно возникает вдруг спонтанно, без каких-либо мотиваций, без каких-либо предпосылок, что ли. Вот само по себе раз и возникло. И вот состояние бхавы, подобно состоянию влюбленности, оно как бы иногда спонтанно внутри нас возникает,
как подарок. И жизнь человека мгновенно меняется. Все по-старому, а человек уже новый. А потом, вот это состояние, ну оно длится, но обычная жизнь иногда его начинает затирать. И когда оно исчезает, человек становится очень несчастным. Когда же оно вновь возникает, он становится очень счастливым. И естественное состояние человека – это научиться сохранять это состояние бхавы. И с течением времени, с течением опыта, он уже методом пробы ошибок, знаете, начинает создавать такие условия, чтобы это состояние бхавы поддерживалось как можно непрерывно. Значит. И он приходит, человек, к такому очень удивительному выводу, что чтобы поддержать это состояние бхавы, требуется комбинация как раз двух этих методов, взаимоисключающих. Что для того, чтобы бхава не угасала, на определенном этапе жизненного пути надо действовать методом сознания аскетичным. На другом методе надо действовать методом энергии, эмоциональным. И вся мудрость будет заключаться лишь только в том, когда какой метод применить. Когда надо применять аскетический метод Шивы сознания, отключаться от всего внешнего мира, если внешний мир пытается раздавить это состояние внутренней бхавы. Еще раз говорю, это как в йоге влюбленности. Если внешний мир пытается раздавить ваше состояние влюбленности, раздавите сами этот весь внешний мир, уничтожьте его, сожгите, как его сжег Шива. Шива – бог разрушения. В этом смысле он разрушил все, что попыталось разрушить его состояние бхавы. Еще раз, это как состояние влюбленности. Если весь мир говорит, откажись от своей любви, откажись там к своему любимому, откажитесь от этого мира. И это метод Шивы, метод сознания. Но проходит какое-то время, и мир поворачивается другой стороной. Так он устроен. И наоборот, весенний ветер, распускающиеся листва, птички, которые поют, прилетевшие, значит, вот проснувшиеся после этой долгой спячки, вот эта капель, когда все расцветает и цветет, и когда ты дышишь, и тебе жить хочется. И это начинает, наоборот, усиливать состояние бхавы. Начинает усиливать бхаву. Это наоборот, как бы как приток энергии извне для того, что для вот как усилитель. Весь внешний мир становится усилителем. И в этот момент вы должны действовать методом энергии, материнским методом энергии мудрости, как говорится у нас, или вот этим методом восприятия Вселенной. Самое главное не потерять состояние бхавы. Знаете, один человек мне, как говорится, повторил, на самом деле, сам того не зная, давно заданный вопрос, который был задан когда-то одному великому святому, и мне ничего не оставалось, как повторить ответ, который дал этот святой на этот вопрос. Так вот, вопрос был мне задан следующий. А не является ли это состояние, не является ли это состояние сумасшествия? Значит, и ответ, значит, как говорится, который дал святой, ну там немножко был по-другому вопрос формулирован, но тем не менее, он сказал, ну в таком случае, что не является сумасшествием, это во-первых, дайте критерии, а во-вторых, значит, сказал великий святой. Я не знаю, может быть, это является сумасшествием, но вы и так все сумасшедшие, но только мое сумасшествие лучше. Вот и все. Потому что это действительно человек, вот, которому открылось высшее, он иногда создает впечатление не совсем вменяемого. Он отказывается от больших денег, от должностей, от власти, от каких-то там материальных, значит, вещей, которые бы мечтали, как кажется, иметь как, да он от них отказывается. Почему? Более того, он начинает заниматься какими-то вещами скучными, непонятными, которые не дают ему ни власти, ни денег, ни уважения, вообще ничего. Почему? А уж не свихнулся ли он там втихаря, как иногда я слышу, да, вот этот он йогой занялся, уж не свихнулся ли он там втихаря, да, может он там уже все того, его может пора уже отправить. К сожалению, есть и такие, как говорится, персонажи, которые занимаются не йогой, а чем-то другим, и в результате действительно там иногда... Иногда у них бывают отклонения не в нужную сторону. Но если это действительно занятие йогой, то какая вам разница, как вас воспринимают? Это ваша жизнь. Задайте себе вопрос, а вот... Те, кто вас учат, как вам жить, будут за вас умирать или умирать все-таки будете вы? И очень быстро выяснится, что нет. Вот как жить будут, как говорится, внушать вам они, а вот умирать вместо вас они, в общем-то, как-то не собираются. Ну, в плане того, все то, что положительное, значит, советчиков больше, чем отбавлять, а вот... Как говорится, когда что-то отрицательное, значит, что-то их нет. Знаете, как это кто там сказал из актеров, да? Что не надо учить меня жить. Лучше помогите материально.
Ну да, это...
И это достойный на самом деле ответ. Не надо. Ну как бы, когда человек начинает вот в этом состоянии высшего, в этом состоянии бхавы жить, то... Он к этому всему, если это истинное состояние, каждый человек к этому приходит, он понимает, что, знаете, вот ему начинают что-то советовать, что-то кто-то начинает говорить, там, что-то учить его, причем иногда в агрессивной форме, да ты заблуждаешься, и еще мало, много всего, а он, знаете, как это, собака лает, ветер будет.
Дует.
Носит. Носит. Ну что ж.
Запутали.
И вот возвращаемся. Понятие бхавы — это одно из самых трудных в объяснении. В объяснении йоги. Это как вдохновение, это как знаете, как отметено, как знак свыше, как что-то, что внешний человек вряд ли распознает. Но вы будете точно знать. Вы это не перепутаете ни с чем. Опять же, вас могут там грозиться упрятать в психушку там и так далее. Но опять же, я говорю это про истинных людей. К сожалению, очень много действительно невменяемых людей, которые ходят, бродят по нашей планете, которые просто, ну, как бы действительно невменяемые, но все начинают говорить, а вот там великий гуру, да, вот он там, значит, великий. Но возвращаемся мы к Шривиде. Так вот, если же у вас есть эта способность, вы как барон Мюнхгаузен, вытащите себя из любого болота. Если вы не будете сами себя предавать. Если вы не будете сами отказываться от этого высшего. Если же внешний мир захочет вас оторвать от этого высшего, Откажитесь от этого внешнего мира. Знаете, вот у христиан, по-моему, сказано, что там про искушение, если там что-то будет там правая рука, что надо искушать, отрубить себе правую руку. Вот. То есть Спаситель хотел сказать именно это, а все начинали его понимать буквально, из этого опять мешанина пошла. Ну, в общем. Если же вы видите это во внешнем мире, используйте весь этот внешний мир для того, чтобы распространить это состояние изнутри наружу. Все чудеса, которые могут творить люди, опираются на Бхаву. Все сверхспособности, которыми обладают люди, опираются на Бхаву. Если этого нет, нет сверхспособностей. Ты сама есть незатронутая сущность Бхавы. И вот тут, как вы видите, дается этот глубочайший ответ на самый большой вопрос, на самую большую тайну мироздания, что именно состояние Бхавы тождественно с состоянием Шри. Если вы поддерживаете состояние Бхавы, вы воспринимаете Шри, которая запредельна, которая вне причины и следствия и кармы, и которой наплевать, в каком состоянии вы находитесь и какая вам уготовлена судьба. Если богиня Шри решит, что будет по-другому, будет по-другому. Возникает другой вопрос, а как же воспроизводить это состояние Бхавы? И третий вопрос, а как его поддерживать? Воспроизводить состояние Бхавы легче всего, это когда вы получаете это состояние от другого. И это называется посвящение. Подобно тому, как огонь передается от другого источника, подобно этому, состояние Бхавы передается от учителя к ученику. И вы обладаете поистине божественной кармой, если вы в своей жизни имеете счастье столкнуться с состоянием Бхавы. А иногда состояние Бхавы в человеке возникает само собой на первый взгляд. Но ничего само собой не бывает. Этот человек либо в предыдущей жизни уже обладал этим состоянием и в этой жизни всего лишь его вспомнил. Мы можем вспоминать вещи из прошлой жизни. Более того, мы можем вспоминать состояние, мы можем вспоминать навыки. Мы плохо помним подробности, где и как мы получили это. Но мы безошибочно, мы без всяких сомнений распознаем и помним состояние бхавы. Вот знаете, как юная девушка, которой там исполнилось лет 13, 14, 15, она в своих мечтаниях мечтает о своем, значит, юноше. Она еще ничего в этой жизни не видела, она еще ничего не понимает, но в ней есть уже предвкушение влюбленности. Она знает, что оно есть. Она не сомневается в том, что это существует на свете. Она всего лишь ждет, когда это придет, когда это проявится. Вот это вот очень хорошая аналогия состоянию бхавы вот в этом высшем. А так как состояние бхавы очень родственно состоянию влюбленности, до известной степени это практически одно и то же. Вот почему йога влюбленности настолько высока и считается самой высшей, допустим, у нас традиция Ананда Свами. Вы можете этой девушке говорить все, что угодно. А жизнь тебя научит, да, это постоянно все говорят, и юные девушки постоянно это все слышат, но в глубине души они не особо этому верят. И потом действительно наступает, значит, момент, когда... Так, значит, ну, по техническим причинам мы прервались немного, хотя это очень тяжело, но мы продолжаем. Состояние бхавы и состояние шри идентичны. И это говорит о том, что каждый из вас может достичь богини Шри в этой жизни а не ждать, пока у вас будет новая благоприятная карма, чтобы достичь этих высот в йоге. Состояние бхавы, оно по большому счету ни на что не опирается. Знаете, вот в древности многих святых, там ту же Жанну д'Арк, там еще многих, всячески мучили, пытали, значит, там всячески злобные инквизиторы там, значит, хотели их убить, а они в ответ смеялись палачам в лицо. Потому что что можно отобрать у человека с состоянием бхавы? Это его тело. Что такое тело? Тело мы и так потеряем, придет время. Мы его сбросим, чтобы получить новое. Мы уже делали так неоднократно. И это, конечно, неприятное переживание, момент смерти, момент рождения, но по силе эмоций оно гораздо слабее, чем состояние бхавы. Состояние бхавы настолько сильное проявление потом, оно тождественно экстазу, вот когда уже человек долго в нем находится. И вот как вы иной раз можете прожить неделю, не замечая, как ложились спать, как вставали. Вот все так же вы можете прожить десяток жизней, даже не замечая, что вы умерли или родились. Почему? Потому что мы обращаем внимание только лишь на то, что привлекает наше внимание. Вот нам больно. И мы, да, запомнили, ой, как мне было больно. Почему? Потому что мы как бы поглотились в эту боль. А если же мы в состоянии бхавы, то боль... тускло проходит в стороне. Не то, что мы ее не чувствуем, нет, мы ее чувствуем. Но мы в состоянии бхавы. Именно поэтому очень большое количество святых, иной раз, у некоторых была достаточно незавидная судьба. Они, улыбаясь и с радостью шли на смерть. Вспомните первых христиан. Вспомните этих, у мусульман тоже там были такие, значит, прецеденты. В общем-то, везде. Вот, кстати, возвращаясь, вот мы сегодня был разговор про христианство. Иисус Христос, вот очень тяжело интерпретирует иногда, почему Иисус Христос, когда вот он был на на кресте, почему он мучился? Потому что он подарил свое состояние бхавы людям. И ну, это то, что, ну, давайте не будем касаться христианства, это отдельно. Так вот, это запредельное состояние, по сравнению с которым страдания, смерть, мучения уходят на второй план по мере того, как вы утверждаетесь в этом состоянии бхавы. Понятно, это не все сразу. Но иногда бывают случаи, когда сразу. Йог в этом состоянии не чувствует ни боли, ни голода, ни жажды. Вообще ничего может не чувствовать. И знаете, вот эти вот многочисленные рассказы про... Он даже может не... Он может полностью управлять своим телом. Ну, то есть он может творить чудеса в этом состоянии. Второй же момент. Это как это состояние сохранять. И вот с точки зрения йоги Шривиди, все остальные йоги, многочисленные йоги, мы с вами здесь изучаем, я преподаю где-то с десяток, да? Хотя их гораздо больше, ну просто... Они все нужны как раз только лишь для того, чтобы поддерживать это состояние бхавы. Либо, если по какой-то причине это состояние бхавы не зарождается в нас, подготовить все максимальные условия, чтобы оно возникло само собой. Ведь состояние бхавы, иной раз, знаете, огонь можно не только взять от огня. Вы не можете зажечь сырой фитиль от огня. Фитиль, пропитанный водой, гореть не будет. И иной раз нам надо очень-очень много поработать над собой, что даже соприкасаясь с человеком, у которого это состояние есть, чтобы мы сами загорелись. Если мы сырые, мы гореть не будем. Нам надо сперва высохнуть. Пока у человека слишком много грехов, слишком много грязи, слишком много эгоизма и так далее, в этом смысле он сырой. Он даже соприкасаясь с этим огнем, он, конечно, будет им опален. Но он не будет гореть сам. Стоит его убрать от этого святого, он опять возвращается в свою прежнюю жизнь. И вот для того, чтобы подготовиться к тому, чтобы загореться самому, загореться, пробудить в себе огонь этого экстаза запредельного, надо устранить все эти недостатки и загрязнения. И именно для этого учит Шривидия. Все остальные йоги хороши. Нужна хатха-йога в плане физические асаны, дыхание. Нужна отточенный разум. Нужны подчиняющиеся воле чувства. Нужен полнейший контроль эмоций, где нет слова «хочу», «не хочу», а есть слово «надо». Нужно, ну, в общем, много чего нужно. Все фактически, что дает нам каждая из йог, раджа-йог дает возможность управлять людьми и обстоятельствами, джнана-йога дает возможность нам отточить разум и понимать самые хитрые хитросплетения разума. Хатха-йога дает силу физическую, пранаяма дает энергию. И так во всем. И вот мы этими йогами должны отточить себя, то есть высушить себя. И потом, если мы только лишь соприкоснемся, даже малейшие искорки бхавы, от другого или свыше будет достаточно, чтобы мы вспыхнули. Иногда бывают даже интересные вещи, что иногда человек устраняет эти грехи, а потом вспоминает, что он уже с этим соприкасался. И даже это очень таинственный момент, передача посвящения. Это очень сложный момент, каким образом проходит посвящение в йоге и в тантре. Один из самых сакральных разделов йоги и тантры. Очень мало, что мы можем сказать. Но мы идем далее. Ты одновременно реализуешься в двух этих вещах, в части и в целом, вследствие и в причине, породившей это следствие. Вот тут еще, по идее, нужна одна лекция, чтобы объяснить все эти хитросплетения. Здесь объяснение закона кармы. Я опять ограничен временем, чтобы подробно рассматривать этот предмет. Но кое-что сказать здесь надо. Это примерно то же состояние, как мы уже описывали, когда барон Мюнхгаузен сам себя вытаскивает за волосы из воды. Что такое часть и целое? Может ли часть быть больше целого? Скажите мне. Может ли следствие влиять на причину? Помните, как в «Алисе в стране чудес», где у королевы сперва потекла кровь, а после этого она сама себя уколола. Ее спросили, а зачем ты себя уколола? Она сказала, ну как же, у меня же потекла кровь из пальца. Я же тебя должна уколоть. Иначе как же это у меня до этого кровь потекла? Она уколола себя, и кровь тут же перестала течь. Вы понимаете что-нибудь? На самом деле я боюсь с трудом, потому что это те вещи, которые выходят вне разума. Это разум работает в плоскости кармы, причины следствия одно, значит, следствие другое. Когда же проявляется Бхава, когда же проявляется богиня Шри, чихать она хотела на закон причины и следствия. Какова будет ее воля, так и будет. И причина может повлиять на следствие, и следствие может повлиять на причину. Знаете, это вещи такие, о которых мы сейчас вот говорим, а на самом деле, с точки зрения формальной логики, это абракадабра. Ну, то есть, бессмысленное выражение. Есть здесь достаточно более глубокое учение, посвященное метафизике разворачивания Вселенной и взаимодействия частей Вселенной, вот этого пространственно-временного континуума с изначальным источником, породившим. И достаточно любопытный вывод. Вот это достаточно абстрактная, на первый взгляд, теория, но она касается нас непосредственно. Она нам объясняет, почему мы, обладатели бесконечного могущества, заключены в эти маленькие человеческие тела и страдаем. Почему каждый из нас не сбросит рабство с себя? И почему он опять не воплотит вот это бесконечное могущество, которое заложено в каждом из нас? И йога это подтверждает. И вот чтобы ответить на это, надо ответить на то, а вообще как зародилась Вселенная. И надо ответить на этот вопрос, какие были законы, породившие мироздание. И сводятся они, как ни странно, к очень, на первый взгляд, простым вещам. Как единое стало множественным? Вот это один вопрос. К чему сведется на самом деле ваше исследование самого себя? Или в каких взаимодействиях находится часть и целое? Или причина и следствие. Но за отсутствием времени я не могу углубляться в эту логическую метафизику, поэтому мы идем далее. Ты существуешь в союзе этих двух переживаний высшего наслаждения с одинаковым вкусом. Очень красиво, и опять не хватает времени для изложения. Но о чем я хочу сказать сейчас, чтобы вы вот сейчас это поняли, что есть подход. Помните, как отцовский, есть материнский, и между ними рождается это высшее. И ты проявляешься, ну имеется в виду, и богиня Шри проявляется и так, и через это, и через это. И вот на между этих крайностей находится это высшее, которое является переживанием высшего наслаждения с одинаковым вкусом. Вот я очень как коротко дал комментарий на этот афоризм, почему, ну и все равно получилось достаточно долго, у нас даже не хватило времени, да, этого, отвечая на просьбу, чтобы давать немножко поподробнее. Если подробнее углубляться, то можно...
Зато все понятно.
Значит, есть ли у кого какие-то вопросы?
Вообще, просто фантастика.
Значит, тогда...